Позорная измена козла. Был в нашем лагере некий козел-торговец. Поговаривали, что он внук известного ростовщика. Ну, может быть, это и неправда. Верно лишь то, что козел был невероятно жаден и готов из-за денег пойти на все. Грязный, бледный и худой ходил он по лагерю, жутко было смотреть. Он отказывал себе в пище, лишь бы сэкономить лишний грош. Козел продавал подтяжки, подвязки, шнурки, краску для усов, почтовые открытки. На одних были изображены целующиеся голубки, а на других — великий тетерлистанец, попирающий ногой груду поверженных блабланцев. Одним словом, на его лотке было все, что необходимо воину на поле брани. Козел пощипывал седую бородку и, щуря хитрые глазки, нахваливал свой товар. Везде-то он умел втереться. Даже нашему предводителю, самому графу Майонезу, он подарил не бьющееся зеркало. Оно, правда, сразу лопнуло, потому что граф был огромного роста и не мог в него вместиться. Эх, Майонез, какой это был солдат, суровый и прямой. Он был так высок, что никогда не вскакивал на лошадь. Каждый раз оруженосцы подводили коня под его расставленные ноги. Стременами он едва не касался земли, а когда хотел скакать галопом, вынужден был поджимать ноги под себя. Теперь уже нет такого вождя. За ним все пошли бы в огонь и в воду. Капрал горестно задумался и в молчании стал выпускать изо рта клубы дыма. Наконец мышебрат, который был посмелее, тронул его лапкой. — Ты начал говорить про измену. — Так вот, — продолжал петух, — я и говорю. В полночь из глубокой темноты вынырнули двое в масках. Под черными плащами, которым они прикрыли фонари, тихо позвякивало оружие. За повозками раздалось условное блеяние, и к ним подкрался изменник-козел. Потом все скрылись в кустах можжевельника. Двое в масках были посланцами короля Цинамона. «Слушай, козлишка, — говорили они, — измена изменой, — но мы и без тебя знаем те тайны, которые ты можешь выдать. Самое главное, чтобы завтра исчез вождь. Убери любимца ваших солдат, графа Майонеза. Только он может нам повредить. Мы должны избавиться от него любой ценой».
«Сколько дадите?» – прошипел козел.
«Ну, – предусмотрительно ответил посланец, – половину того, что ты хочешь». «Мало, — простонал предатель, — это очень мало».
«Хватит.
Добавьте немного, милостивые господа, и клянусь вам своими рогами, что завтрашняя битва начнется без графа». Снова блеснул фонарь, послышался звон монет, и люди в капюшонах исчезли. Козел не спеша возвращался в лагерь. Его впалую грудь оттопыривал большой мешок с деньгами. Время от времени он любовно гладил его копытом. Рогатый сновал в темноте от палатки к палатке. Он пробегал там, где стояли ружья, валялись грудами палаши, щетинились воткнутые в дерн алебарды. Предатель нагибался, выливал что-то из бутылки, звякал лезвиями мечей и снова полз между спящими в сторону королевского шатра. Как раз в этот момент граф Майонез закончил военный совет. Офицеры уже ушли, и король Толстопуз милостиво сказал: «Спи рядом со мной, граф, что-то мне не по себе». «Стыдитесь, ваше величество, вы никогда не были в большей безопасности, чем здесь, среди преданных вам солдат». «Да, я знаю это, дорогой граф, но вдвоем как-то веселее». Оба улеглись.
Король расположился на ложе, устланном пышными перинами, а граф, суровый и прямой, как меч, растянулся на голой земле, едва прикрытой несколькими коврами и медвежьей шкурой. Полководец не раздевался, он снял лишь тяжелые сапоги, а поскольку шатер был маловат, его длинные ноги с узкими и плоскими ступнями, признак аристократизма, высовывались из шатра наружу, на свежий воздух. Сильно утомившись за день, оба через минуту уже спали и видели во сне богиню Викторию, мчащуюся на колеснице и размахивающую лавровым венком. Именно этого и ждал коварный козел. Он осмотрелся, вокруг было тихо. Лишь где-то далеко перекликались часовые. Козел посветил фонарем и наклонился. Вождь беспокойно дрыгнул ногой. Длинная борода предателя случайно коснулась ступни графа Майонеза.
«Хе-хе-хе!» — засмеялся козел. «Посмотрим, как ты завтра будешь удирать из лагеря. Завтра все будут смеяться над тобой», — скалил бородач желтые зубы.
Изменник достал из-за пазухи бутылку и облил ноги вождя жидкостью, олевшей в свете фонаря, словно свежая кровь.
«Хе-хе-хе! Утром все узнают, что этот непреклонный вождь, такой требовательный к солдатам, предается втайне изысканным наслаждениям и мочит ноги в малиновом соку! Хе-хе-хе!»
Может быть, козел рассмеялся слишком громко, может быть, звякнула бутылка. Только в тот момент, когда он хотел бежать, чья-то тяжелая ручища опустилась на его шею.
«Чего тебе здесь надо?» — спросил часовой.
«Ничего, я только так!»
«Эй, ко мне!» — крикнул часовой. В свете фонаря солдат увидел ноги вождя, облитые красной жидкостью.
«На помощь! Измена!»
И тут воин остолбенел, потому что козел, желая скрыть следы своего преступления, стал быстро слизывать малиновый сок. Раздался оглушительный хохот графа Майонеза. Его подошвы нестерпимо щекотал шершавый язык изменника.
«Что тебе приснилось, граф?» — спросил проснувшийся монарх. «Над чем ты смеешься?»
Граф хихикал и, давясь от смеха, пытался поджать под себя ноги, но козел не выпускал их из копыт и быстро слизывал сок.
«Смеется тот, кто смеется последний»,
— с важностью сказал король, потому что он верил, пословица — это народная мудрость.
«Го-го-го!» — рычал граф. «Не говори гоп, пока не перескочишь», — начал король Толстопуз, но, слыша усиливающийся хохот, засмеялся сам.
«Ну, будет, будет, милый граф!» — просил он, отирая слезу.
«Хи-хи-хи!» — пищал вождь.
«Перестань хоть на минутку!» — умолял обеспокоенный король.
«Ха-ха-ха!» —
громыхал Майонез.
Тогда король Толстопуз схватил большую подушку, бросил на голову вождю и отважно уселся сверху.
«Мой лучший военачальник помешался!» — простонал он.
В эту минуту стража увела связанного козла. Сбежались офицеры. Не чувствуя больше щекотки и ослабев от приступа смеха, граф лежал совсем тихо. В сердца адъютантов закралось подозрение. С беспокойством они смотрели на вождя. Лагерный врач доктор Сенес дал ему снотворного.
«Представьте себе, если бы такое случилось с ним на поле битвы, тогда катастрофа!»
«Ах, это было бы ужасно!» — сетовали приближенные.
Заснувшего графа уложили на повозку и закрыли множеством одеял.
«Когда он пропотеет, пройдет.
— бурчал себе под нос доктор Сенес. «Если ему не станет легче, дам слабительного».
«Господа, это должно остаться в тайне».
«Нет», — возразил врач, — «если кто-нибудь принимает слабительное, то этого не скроешь».
«Я имею в виду предательство козла».
«А, ну, конечно. Но как мы объясним отсутствие вождя?»
«Чепуха. Скажем, что он сбежал».
«Нельзя. Это ведь вызовет панику».
«Скажем правду. Скажем, что болен».
«Не годится. Все захотят отложить сражение».
«Тогда скажем, что его похитили балабланцы».
«Блестящая мысль. Завтра мы начнем битву. Я напишу воззвание к войскам. Тютюрлистанцы у нас похитили вождя. Этот позор можно смыть только кровью, кровью побежденного врага. Впрочем, уже истекают последние часы отдыха. Идите вздремнуть, господа. Завтра нам предстоит тяжелый день». После этих слов король отправился в шатер. На душе у него стало так тоскливо и одиноко, что он решил написать письмо королеве Клепонии. На каждой запятой король потягивал носом, а на каждой точке на бумагу скатывалась большая и горькая слеза.
Что же стало с козлом?
После битвы этого негодяя приговорили к отсечению рогов и продали как самую обычную козу одному бедному гончару. Дети пасут теперь козла около городской стены, привязав его за веревку. Вспоминая об измене, они бьют эту тварь палкой по спине, а козел блеет: «Не бей, не мучай!»